«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Главное управление Следственного комитета по Северокавказскому и Южному федеральным округам возбудило уголовное дело по факту нападения во вторник на здание парламента Чечни в Грозном. По последним данным, жертвами нападения стали три человека, два милиционера, охранявшие здание, и завхоз парламента. Еще 17 человек, в том числе 6 сотрудников милиции, получили ранения, сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета. Уже принято решение об оказании помощи пострадавшим, а также семьям погибших. О теракте проинформированы президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин. Глава МВД России Рашид Нургалиев, который сейчас находится в Чечне с рабочей поездкой, провел с главой республики Рамзаном Кадыровым экстренное совещание. В МВД Чечни сообщили, что боевики, напавшие сегодня утром на здание парламента в Грозном, входили в незаконное вооруженное формирование лидера боевиков Хусейна Гакаева, который недавно демонстративно вышел из подчинения доку Умарова. О том, остается ли Северный Кавказ самым взрывоопасным регионом России, мы сегодня говорим с политологами Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека, и Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Алексея Всеволодовича Малашенко. Каковы, по-вашему, причины непрекращающегося насилия на Северном Кавказе? Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер. Да вы знаете, причин такое количество, и так долго все это происходит, что мы к этому ко всему привыкли. Кстати говоря, российское общество на это уже на все реагирует достаточно слабо. Здесь и социальные причины, и экономические причины, и безработица, и очень непростое экономическое положение. Это и разрыв между обществом и местными верхушками, местными правящими элитами. Это неспособность федеральных властей выработать какую-то адекватную стратегию для модернизации Северного Кавказа, для вывода его из кризиса. Это, наконец, внутриисламский религиозный кризис. Это, я бы сказал, ну даже не как довесок, но как один из стимуляторов того, что там происходит. Это две чеченские войны, последствия которых мы ощущаем. Это, наконец, то, что там не работают российские законы, а работают контрадикции, в том числе ислам. Это, наконец, то, что... Понимаете, какая вещь? Ведь Северный Кавказ – это часть России. Кто-то говорит, что это там, чуть ли не внутреннее зарубежье, кто-то говорит, что там обостряются сепаратистские тенденции. Но на самом деле это часть России, но это особая часть России в том плане, что это традиционное или полутрадиционное общество, в зависимости от республик, в зависимости от того, мы говорим о городах или сельской местности. И вы же понимаете, что все те проблемы, которые существуют в России, та же коррупция, та же проблема с властью, там удваиваются и утраиваются за счет традиционализма. И последнее, что бы я сказал, ввиду того, что не работают российские законы, ввиду того, что управление к Северным Кавказом, ну, я бы сказал, порой бывает чисто условно, там происходит то, что кто-то называет демодернизацией, кто-то архаизацией, кто-то ретрадиционализацией и так далее, и так далее, и так далее. То есть выстроить какую-то иерархию проблем крайне сложно. Тут существуют самые разные мнения. На первое место по-марксистски, так сказать, там ставят экономику, кто-то, так сказать, проблемы традиции, ислама. Но самое ужасное то, что все эти проблемы запущены. Все эти проблемы чудовищно запущены, что несколько раз, ну, я бы так сказал, наверное, несколько раз появлялся шанс хоть что-то распутать, он использован не был. Но я не понимаю, что я немножко свою, так сказать, речь сам затянул, но все-таки, наверное, необходимо добавить, что даже федеральная власть понимает, что творится что-то ужасное. Но предложить ничего, скажем, эффективного, ничего адекватного для решения этих проблем не может. И вот в прошлом году, в начале этого года, создали новый Северокавказский федеральный округ, послали удачного бизнесмена из Красноярска Айсан Хлопонина. Все прекрасно, но согласитесь, в этом была какая-то, было ощущение на чудо, надежда на чудо. Что вот придет новый человек, мы создадим новый округ, и все будет решено. И одновременно в этом содержалось признание того, что все, что делалось до того, проваливалось или почти проваливалось. И вот мы жили примерно первые полгода, ну, может быть, даже несколько месяцев, вот, в 2010 году, и мы, и власти, Северный Кавказ, я там как раз в это время бывал и разговаривал с людьми, мы жили в ожидании чуда, что вдруг все исправится. А вместо чуда мы получили обратный эффект. Ничего ни в социалке, ни в экономике не сдвинулось. Политическая ситуация практически не изменилась, а даже ухудшилась. А то, что касается, вот, ну так назовем это, активность боевиков и все прочее, это только возросло. Причем так возросло, что, в общем-то, мы поневоле возвращаемся в 90-е и в начале 2000-х годов. Такое количество терактов по всему Кавказу, выбросы в России, вот этот взрыв в метро, вы знаете, какое-то ощущение безысходности, несмотря на все разговоры, заявления о том, что вот-вот мы решим, мы чего-то выработаем. Вы знаете, я в последнее время достаточно обстоятельно наблюдаю за Северным Кавказом. И очень какое-то, я бы сказал, пессимистическое настроение. И когда отсюда глядишь, и когда и там бываешь. Вот так мне кажется, поэтому ничего нового вот это событие взятия парламента не открыло, то есть, сам просить там не взятие, а нападение на парламент не открыло. Это, к сожалению, наши будни, это наша российско-кавказская политическая рутина.
Спасибо. Вопрос Евгению Витальевичу Ихлову. Добрый вечер, Евгений Витальевич. В чем, по-вашему, специфика Северного Кавказа как части России?
Я не очень понимаю в этой части вопроса. Если мы России называем то, что раньше называлось Российская империя, если мы России называем то, что можно назвать там, периферией русской, ну, там, русской цивилизации, там, дочерней от Запада, это я понимаю вопрос. Каждый, живущий на территории Российской Федерации, отчетливо понимает, где, какую землю, на какой земле, когда он стоит, это называется Россия, и та часть, которая называется Российская Федерация. Вот Кавказ – это Российская Федерация. Это бывшие имперские провинции, совершенно четко понимающие, что это бывшие имперские провинции. И вопрос о том, а что там происходит. А что происходило в Ирландии? А что происходило на западном берегу Иордана? Значит, во время интифады. А что происходило в Алжире, в Индокитае и так далее? Это совершенно, вот это завершающий этап распада Российской империи. Эта империя несколько раз проходила период реинкарнации, она там по-разному себя называла, искала разные способы найти новые идентичности, несколько раз казалось, что это удачная находка. Значит, сейчас мы видим, что провалилось. Вот, но новороссийская, да, условно говоря, демократическая поиск идентичности, что поскольку элиты ныне правящей России приняли для себя, ну, молчаливо, но приняли как идеальную модель, значит, Российской империи начала 20 века со всеми последующими событиями естественными. Поэтому происходит на Кавказе, происходит отторжение, завершение процесса, отторжение бывших имперских провинций от метрополии. Заодно происходит, если подняться там на некую культурологическую высоту, то идет спор между периферией исламской цивилизации и периферией русской цивилизации. Вот так. Но Россия теряет Северный Кавказ. Теряет. И пока не будет, я об этом, у меня несколько публикаций в интернете есть, за что меня, так сказать, там за содержание всячески шпыняли, пока не будет найдена новая идентичность для народов, населяющих нынешнее государство Российской Федерации, этот процесс будет необратим. Я верю, что эта идентичность может быть найдена, но нынешние элиты ее предложить не в состоянии. И каждый год их пребывание в качестве элит увеличивает скорость отторжения Северного Кавказа.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, остается ли Северный Кавказ самым взрывоопасным регионом России, сегодня, в день нападения боевиков на чеченский парламент, мы говорим с политологами Евгением Ихловым и Алексеем Малашенко. Оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, считает, что теракт опроверг мифа Всесилия Рамзана Кадырова.
Буквально на днях в Грозном прошло такое мероприятие, как Всемирный конгресс чеченского народа под названием «Чеченский народ в современном мире». И все это прошло с большой помпой. И Рамзан Кадыров был объявлен там генеральным секретарем вообще всех чеченцев в мировом масштабе, уже не только в Чечне. Таким образом, решалась чеченской властью, республиканской властью задача такого чеченского позиционирования. Главный чеченец, самый сильный, самый ресурсообеспеченный – это Кадыров. То, что происходит, теракт буквально в скорости, показывает, что не все так однозначно с ресурсами, силой, популярностью и так далее у Рамзана Кадырова в республике. Пока еще сложно делать вывод, какие идеологические краски этого теракта. Мы знаем о группе чеченских полевых командиров, которые не признают теперь власть Доку Умарова. Мы также слышали по поводу некоторых заявлений Ахмеда Закаева, который говорит, что вот, дескать, национальное движение просыпается. Пока рано об этом говорить. Надо посмотреть дальнейшую динамику. Террористическая борьба вообще, политическая борьба в частности, это всегда борьба символов и знаков.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что остается ли Северный Кавказ самым взрывоопасным регионом России. На этот вопрос мы сегодня ищем ответ вместе с политологами Евгением Ихловым и Алексеем Малашенко. Оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Аслана.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я не москвич, оператор неправильно понял. Ну, неважно. Дело в том, что вот слушая разных комментаторов, наблюдателей, все-таки кажется, что они наивны или специально вводят в заблуждение обывателя. Дело в том, что Кавказ Россия пытается извечно завоевать, убивая, уничтожая местное население, правильно? Потому что ее интересы имперские. А Кавказ со своими пестрыми разными национальностями, ну, исходя из своих сил, все равно сопротивляется. И Ермолов сказал, что милиционеры – это самая ничтожная часть из этого сообщества. Так вот, сейчас разные наши сопротивления преподносятся как теракты. Но, извините, а сопротивление России, например, оккупантам немцам, чем можно было назвать? Тоже терактами. То есть, в случае, например, то есть нации, народы сопротивляются, исходя из своих сил.
Вопрос Алексея Всеволодовича Малашенко. Можно ли изобразить отношения между Москвой и, например, Северным Кавказом, как отношения между метрополией и провинциями?
Метрополии и провинции? Ну, вы знаете, в каком-то плане, какие-то кавказские республики, они, ну, я бы сказал, более заурядны. Какие-то более сложны, более специфичны, какие-то более традиционные, какие-то менее традиционные. Вообще, вы знаете, когда вот говорят Кавказ, Северный Кавказ, ну, согласитесь, между осетинами с точки зрения их истории, традиций, культуры, отношений с Россией и чеченами, очень большая разница, правильно? Там, конечно, есть какое-то общее понятие Кавказ. Вообще возникает дискуссия, о чем надо говорить, о Северном Кавказе, о Южном Кавказе, о Большом Кавказе, Малом Кавказе. Тут очень много чего непонятного, очень много чего спекулятивного, так как я, например, сомневаюсь в существовании кавказской идентичности. То, о чем многие любят говорить, там, в связи с цивилизациями, российская цивилизация, кавказская, еще какая-то. Ну, скажите, а какое сходство между армянами и дагестанцами? Если мне это кто-то найдет, ну, кроме горного рельефа, да и то не везде, то будет прав. Поэтому все-таки вот, по-моему, такого единого ключа, безусловно, нет. И вот то, что сейчас мы наблюдаем, это, конечно, очень красиво звучит про идентичность, про культуру, и этот сам элемент бесспорно присутствует тут. Это даже не надо отрицать, но не он главный в этой ситуации. А главное, я считаю, это бездарная политика нынешних властей. Я бы сказал, весьма неточная политика еще при советской власти, которая проводилась. Потому что многие корни того, что мы сейчас наблюдаем, возникли, так сказать, тогда и в 20-е, и в 30-е годы. То есть мы расхлебываем, я бы сказал, не культуру, не идентичность, не столкновение цивилизации, а попросту говоря, политику. Но если на секунду представить, я понимаю, что это невозможно, и истории со слагательным наклонением не бывает, но если бы не было депортации ингушей и чечен, то, наверное, все бы пошло как-то иначе. Я думаю, что здесь, безусловно, я повторяю и буду повторять тысячу раз, нужно учитывать и культурные особенности, и религиозные особенности, и массу всего другого, ну, власти, я имею в виду, российской федеральной власти. Но все-таки в первую голову, наверное, нужно заниматься экономикой, социальными проблемами и всем прочим. Вот мы говорим о Чечне, мы говорим об этих проблемах. Но давайте вспомним, что первая чеченская война рассматривалась как некая победоносная чеченская войнушка, даже не война, а войнушка, для того, чтобы укрепить у власти Ельцина, для того, чтобы поддержать его авторитет. Вторая чеченская война рассматривалась как некий инструмент для поддержания авторитета Путина, для создания, так сказать, вот этого политического бэкграунда, успешного для второго президента. И так далее, и так далее, и так далее. Все-таки, ну, марксист, я не марксист, но было допущено и провокация, и просто ошибок вот именно в экономической, социально-экономической, в политической сфере, и потом все валить на идентичность, потом все валить на какие-то там имперские, неимперские амбиции, вот как это сейчас сам говорилось, что бывшая имперская провинция, генерал Ермолов вспоминался, ну да, есть какая-то историческая память, может быть, даже есть какая-то преемственность. Но не в этом суть, не в этом суть, понимаете? Мы жили до 17-го года, мы жили после 17-го года, мы жили после 91-го года. И я думаю, что вот все эти проблемы, которые возникли, конечно, отношения между центром и Кавказом очень непростые, но все-таки вот то, что сейчас мы наблюдаем, это результат не каких-то, скажем, не какого-то исторического историко-культурного цивилизационного наследия. Это просто, я бы сказал, сам результат бездарной политики. Вот. И вот если исходить из этого, то сам достаточно многое будет понятно. И, увы, выхода пока из этого не видно. Ну и самое последнее, вот сейчас опять поднимались вопросы в связи с национальным движением, сепаратизмом и так далее. Ой, я не хочу никого обижать, но кому нужен этот Кавказ вот северный со всеми его проблемами? Что туда там немедленно устремится Турция, Америка, Саудовская Аравия? Я думаю, что, ну, опять же, вот не хочется предсказывать ничего плохого, но предположим, самый кошмарный вариант – коллапс России. Да начнется он не с Северного Кавказа, да даже не с Чечни. Он начнется с Дальнего Востока, с Калининграда, еще откуда-нибудь. Но Северный Кавказ, он будет сам держаться за Россию до последнего. Потому что там много рациональных людей, там много прагматиков. Эта публика прекрасно понимает, что без России на Кавказе начнется такой кошмар на Северной, что мало не покажется, и опять же будут вспоминать сам добрые советские, да еще и российские времена. По-моему, вся эта независимость, вся эта национальная борьба на Северном Кавказе, она хороша, она красиво выглядит, пока не видно ее завершения. Знаете, вот пока не видно того, что вот все мы выйдем из России. Ну, выйдем, ну, уйдем. Но есть какие-то люди, которые полагают, что это что-то такое, так сказать, будет позитивное. Но Уверяю вас, что основная масса кавказцев, вот население нормальных людей, бизнесменов, даже политиков, они очень хорошо ощущают ситуацию. Даже Рамзан Кадыров, которого сам иногда сейчас именуют, ну, я бы сказал, таким новым сепаратистом, он прекрасно осознает, что комфортнее всего ему будет в составе России. И в отношении финансовом, и политическом, и так далее. В общем, мы ходим по какому-то заколдованному кругу. С одной стороны, Кавказ – это действительно неполноценная часть России в отношении культуры, гражданских ценностей. Это что-то другое. А с другой стороны, я думаю, что Россия без Кавказа невозможна. И Кавказ без России невозможен. Вот такое, я бы сказал, печальное. Это диалектическое противоречие, нам просто некуда деваться друг от друга. А политики, ну что политики, они совершают ошибки, они совершают глупости, и конца края этому не видно.
Вопрос Евгения Ихлова. Можно ли рассматривать нападение боевиков как проявление национально-освободительной борьбы и акты сопротивления колонизации?
Понимаете, в чем дело? Я не знаю мотив. Эта группа действовала из национал-сепаратистских соображений или исламистских. Я хочу, у меня, может быть, есть несколько секунд до новостей, сказать, что обратить внимание на одно, на некое впечатление, которое у меня сложилось. Вот первая Чеченская война и начало второй Чеченской войны, оно имело следующий вид. Там военные действия идут в горных районах, преимущественно в горных районах Чечни, а прилегающие районы Дагестана и Ингушетии – это тылы. Сейчас ситуация на какое-то время вывернулась наоборот, когда основные боестолкновения шли на территории Дагестана и территории Ингушетии. А это значит, что тылы были в горных районах Чечни. И, видимо, было некое молчаливое соглашение, что боевики не проводят акций, вот когда произошел этот Имарат Кавказ, не проводят операции в Чечне активные, но при этом их тылы не беспокоят. Вот такое перемирие, как было, которое было между сербскими монархистами, партизанами и немцами в годы Второй мировой войны в некоторых эпизодах. С выходом новых командиров, полевых командиров из Эмарата, Кавказ, из-под ока Умарова, и создание заявления о том, что они снова начинают национально-освободительную борьбу Чечни, и первый сигнал, да, это разрыв с этим перемирием.
Напомню, что ситуация на Северном Кавказе обсуждаем с политологами Евгением Ихловым и Алексеем Малашенко. Оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Семьи погибших при нападении на здание парламента в Грозном получат по 1 000 000 рублей. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин. В результате нападения боевиков на парламент Чечни погибли 3 человека, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Ущерб от наводнения в 3 районах Краснодарского края по предварительным оценкам составляет около 2 миллиардов рублей. По последним данным, в результате наводнений погибли 15 человек. Президент России Дмитрий Медведев примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября. Об этом Медведев заявил на пресс-конференции во французском городе Дувиль после встречи с президентом Франции и канцлером Германии. Московский городской суд признал экстремистской организацию «Армия воли народа» и запретил ее деятельность. Запрет организации добивалась прокуратура, усмотревшая в ее деятельности призывы к насильственному изменению конституционного строя. Басманный суд Москвы отклонил иск, предъявленный «Новой газете» Евгении Хасис, обвиняемой в соучастии в убийстве адвоката Станислава Маркелова. В Ираке во вторник совершено нападение на кортеж специального представителя ООН в этой стране Ада Мелкерта. На пути следования автомобиля дипломата была заложена мина. Члены делегации ООН не пострадали. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Во Франции прошла очередная общенациональная акция против увеличения пенсионного возраста. Полиция Чехии подтвердила факт задержания на территории страны бывшего министра экономики Украины Богдана Данилишина, который в своей стране обвиняется в превышении полномочий. Данилишин работал до 2010 года в правительстве Юлии Тимошенко. В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, за два дня жертвами столкновений на этнической почве стали 23 человека. Европейская комиссия сообщила, что не будет добиваться введения правовых санкций против Франции в связи с недавней депортацией из этой страны 8 тысяч цыган, в основном граждан Румынии и Болгарии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, остается ли Северный Кавказ самым взрывоопасным регионом России, сегодня, в день нападения боевиков на чеченский парламент, мы говорим с политологами Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Движения за права человека, и Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», выстраивает логическую цепочку событий.
Это звенья одной цепи, нападение на родовое село Кадырово. И теперь нападение на парламент, когда ожидалось, что выступит министр МВД Нургалиев и были другие депутаты из других регионов. Мне кажется, это продолжение той ситуации, которая сейчас происходит на Северном Кавказе, в частности в Чечне. Боевики хотят доказать, что они не сдают свои позиции вот этими вылазками. Надо откровенно говорить, что они обречены на провал, что нападение на село Кадырово, что сегодняшний парламент, это смерти, которые шли на след, зная, что ничего не добьются, но ситуация, которая, как говорится, освещается по всем каналам и в мировой прессе, это, конечно, то, наверное, на что они шли. Это первое. И второе, я думаю, что все-таки изменение ситуации на Северном Кавказе и то, что полномочия, как я понимаю, бандитов и террористов передают другому командиру, думаю, что он хочет показать свою силу. Я думаю, вот что произошло сегодня в Чечне.
Перед перерывом на новости Евгений Ихлов говорил о том, являются ли действия боевиков проявлениями национально-освободительной борьбы. Ему вновь слово.
Нет, я говорил совершенно четко, что я не могу говорить о мотивах того, кто, тех, кто это делал, являются ли они сепаратистами, национал-сепаратистами, или они являются исламистами. И у меня нет таких источников. Я только считаю, что это действие, это демонстративные не только демонстративная пощечина Кадырову, это, собственно, ну и Нургалиеву, конечно. Но и это при этом некий разрыв, демонстративный разрыв вот ситуации, когда в основном военные действия шли в Дагестане и Ингушетии, это говорит о том, что новое руководство чеченских командиров переносит, открывает новый фронт. И теперь будет как бы война иметь вид, вот этот будет ситуация в Трамроле, когда будет фронт в горных районах Чечни, ну, и будет фронт по-прежнему в Дагестане и Ингушетии. Вот. А по поводу мотивов я не могу говорить. Ну, честно говоря, как их квалифицировать, если партизаны победят, то во всех учебниках прям будут писать, как вот пишут там про вьетнамских партизан, алжирских партизан и так далее. Если они проиграют, то вот, соответственно, будут говорить совершенно по-другому. Ну вот, соответственно, до 91 года про бандеровцев писали однозначно одно, после 91 года в Украине, да, пишут совершенно другое и так далее. Это оценочное суждение. Главное в том, что герилья Северно-Кавказская, зажженная Второй Чеченской войной 11 лет назад, продолжает, ну, существовать в тлеющем режиме, но она продолжает существовать, и любой обширный кризис российской государственности придет к тому, что она вспыхнет ослепительным пламенем, как это было, соответственно, на Северном Кавказе в 18-19 годах и так далее. Давайте не забывать, какой вклад в крах Деникина внесло то, что его части увязли в боях в горах Чечни, в то время как, кстати, его конница не хватило подкреплений при наступлении на Москву, соответственно, осенью 19-го года. Вот, понимаете, я не могу говорить, сепаратисты они только или они еще религиозные, это еще и религиозное движение. Главное не в этом. Главное, что они показали, теперь бои снова будут вестись во всем данном ареале. Герилья продолжается.
Геннадий Кутков, замглавы Думского комитета по безопасности, член фракции «Справедливая Россия», отмечает нарастание террористической угрозы.
Террористическая угроза не только не устранена, она, к сожалению, географически расширяется. Сегодня нет ни одной, пожалуй, Северо-Кавказской республики, которая бы не была бы в опасности. Несмотря на очевидные успехи спецслужб, несмотря на уничтожение ряда банд, главарей, место их занимают другие бандиты, террористы, которые становятся жертвами определенных идеологий. Мы провалили до известной степени идейное противодействие, противостояние различным экстремистам. Ну и надо признать, пока не работают те меры, которые правительство принимает с точки зрения исправления социально-политической ситуации. Питательной средой на Кавказе является злоупотребление чиновников, тотальная коррупция, плюс запущенные социально-политические проблемы и так далее. Есть общие системные проблемы в стране, которые в отдельно взятом Северо-Кавказском округе устранить крайне сложно. В первую очередь, бюрократическую систему управления, массовую коррупцию, массовый беспредел, нарушение прав, ну и отсутствие внятной экономической политики как следствие всего этого.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, главное изменение, которое произошло за последние годы в Чечне, да и вообще в Северном Кавказе, заключается в том, что очень создано много мобильных групп, с которыми бороться не так-то просто. Уже нет таких фронтов, группировок больших. Вот нужно кого-то отдельно взятую маленькую бригаду подготовили, сегодня совершили они это, завтра в другом месте. Мне кажется, самое страшное еще впереди, к 19-му году к выборам, тогда могут и более крупные теракты и провокации произойти. Спасибо вам.
Вопрос Алексея Малашенко. Поторопились ли федеральные власти снять режим контртеррористической операции в Чечне?
А бог его знает, поторопились или нет. Вот понимаете, какая вещь? В связи с вашим вопросом. Вот сейчас мы заслушали Гудкова, депутата. Он говорит, я даже пытался записать, но не все. Запущенные проблемы, коррупция, политические проблемы запущены, социальные, экономические. И выясняется, что все это породило бандитизм. Ну, господа, где же логика? Запущенность таких проблем сопровождает оппозицию, простите меня, политическую, а также религиозную на Северном Кавказе. А мы все говорим, и президент, и премьер, и Гудков, все бандиты, бандиты, бандиты. А почему так говорят? Потому что стесняются произнести слово «оппозиция», боятся. Одно дело воевать с бандитами, это ясно и понятно. Послал участкового, там наша служба и опасна, и трудна, и так далее. А появляется, если оппозиция, а она есть, то нужно какое-то политическое решение. Нужно думать, вести диалог, не вести диалог. И вот, к сожалению, война-то не с бандитами идет, не с уголовниками. А война идет действительно с оппозицией. Очень разношерстной, очень путанной. Там тоже есть какой-то криминалитет, но там есть идеология. Там есть идеология, есть какие-то политические убеждения, и, если хотите, даже нравственные убеждения. Потом, простите меня, бандиты своими жизнями вот так вот просто рисковать не будут. Они же с этого ничего не имеют. Ни мобильных телефонов, ни краденных часов, там, ни еще чего-то. Они рискуют собственной жизнью. Поэтому, в принципе, неправильная оценка того, что там происходит. Причем, более того, поскольку у нас у власти очень много стоит людей из КГБ, из ФСБ, я не думаю, что они все идиоты, что они не понимают, что там происходит. Но хотелось бы видеть, что ведется борьба против бандитов. В крайнем случае, против каких-то там сил из-за рубежа. А если ты признаешь ту ситуацию, которую ты своими же руками создавал, но нынешняя власть последние десятилетия, то тебе придется за это нести ответственность. В том числе за то, что произошло сегодня. В том числе за взрывы и электростанции, и поездов, и так далее. Вот в чем, по-моему, самое-то главное. Она морочит голову про бандитов. Ну, вы знаете, я не думаю, чтобы наше общество было такое глупое, которое бы в это верило. Наше общество понимает, что чего-то происходит. Есть какие-то политические силы. Наверное, есть политическая оппозиция, самая разношерстная, самая разная, самая путанная. Но в этих условиях, вот в этом состоянии, я бы сказал, саблатентной гражданской войны, посылай Хлопонина на Северный Кавказ, не посылай, создавай новый округ, не создавай, ничего не получится. И вот то, что происходит вот в этом году, в эти месяцы, в эти дни, как раз тому свидетельство. Ну что это за, простите меня, новая стратегия, когда Хлопонину говорят, ты занимайся там сам социалкой, экономическими проблемами, а мы будем заниматься вот решением сам проблемы борьбы с этими бандитами. Ну, это не серьезно, это не солидно, понимаете? И обидно за вот за наше общество российское, да и сам из-за кавказцев тоже обидно, которые всю эту чушь должны выслушивать. Я думаю, что ситуация, к сожалению, будет обостряться. Ну, во-первых, на месте она быть не может, оставаться такой, какой она есть. Она может либо улучшаться, для этого пока что предпосылок нет, либо она будет ухудшаться, вот то, что мы наблюдаем. И когда я думаю об Олимпийских играх 2014 года, не хочу быть провокатором, но у меня такое ощущение, что олимпийский фактор – это как раз тот фактор, который может еще более обострить вот эту ситуацию. Дай бог, чтобы я ошибся.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня есть один вопрос. Может ли решить проблему на Северном Кавказе, если президент Медведев ведет на территории Северного Кавказа прямое президентское правление? Спасибо.
Переадресуем вопрос Евгению Ихлову.
Вы знаете, понимаете, в чем дело? Президент может вводить любое президентское правление. На самом деле там существует прямое президентское правление. Это смешно, но это так. Потому что по новому законодательству президент ставит своих представителей во главе республик. Никаких демократических выборов больше нет. Значит, партия у власти находится везде, от самой последней деревни, правящая партия «Единая Россия», поддерживающая президента. То есть партия на всем Северном Кавказе правит партия власти. Всех руководителей Северного региона от района до республик ставит партия власти. Глав республик назначает товарищ президент. Если это не прямое правление, то что такое прямое правление? Руководство в ручном режиме. Разнимать различные коррумпированные кланы и говорить, вот тебе рынок, а тебе, значит, соответственно, улов икры, а тебе, соответственно, не кусок нефтепровода. Это что ли? Вот это что такое чрезвычайное положение? В смысле, прямое правление. Ну, только, значит, поставить на место местных кадров русских офицеров. Значит, им будут взятки нести. Тем больше они совершенно средоторгнет. Это было смоделировать колониальную систему, когда до определенного уровня, значит, местные формирования, до определенного уровня низший слой и средний слой бюрократии туземный, а наверху вот эти самые белые сагибы, которые опираются на получивших, на выходцев из местной знати, получивших европейское университетское образование. И это кончилось все равно крахом колониальной системы. Вот, ну, по-другому не бывает системы прямого управления. Только, говорю, русских офицеров руководить всеми районами, всеми деревнями, всеми городами.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», напомнил хронологию недавних терактов.
Я хочу напомнить, что совсем недавно была атака гораздо более масштабная, там только смертников было как минимум 7 человек, на село Центарой, родовое село Кадыровых. А охраняется это село не хуже, а может даже лучше, чем здание Народного собрания в Грозном. Кроме того, в прошлом году у нас было совершено, кажется, 9 атак с участием смертников. То есть уже давно продолжается эта дестабилизация, и сейчас, может быть, на нее обратили внимание, но не сегодня все это возникло.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Олега.
Здравствуйте, господа. В общем, вся сложность, по моему мнению, мнению стороннего наблюдателя, заключается в том, что там не одна, не две, там три силы. Одна практически, одна российская, вторая, значит, происламистская, радикальная, а третья прозападная, почти пацифистская, понимаете? И списывать на нее, вот на эту, на прозападные силы, это считать теракты, это вообще глупость. А то, что касается происламистской, это те, кто не находят, не вписались в кадыровское вот это вот, властное вот это вот, пророссийское. Они просто ушли это, в лес, я так, ну, уходят в боевики, понимаете. А те, кто прозападные, им просто противно на это все смотреть, понимаете. Вот и все, я так полагаю. Вот.
Вопрос Алексея Малашенко. Можно ли так вот легко разобраться в хитросплетениях этих противоборствующих сил на Северном Кавказе?
Мне очень понравилось выступление слушателей из Краснодара. Пусть он что-то упрощает, но он нащупал какой-то нерв. Вот когда он говорит про западные, это, в общем, правозащитники. Они действительно прозападные, потому что нам защищать права человека очень западло, я бы сказал. Это не наш российский менталитет. А вот там они действительно защищают права человека. Не людей, а вот именно человека, простите, вот за такой пафос. Мы к этому не приучены. Это не наша сам черта, это черта вот того самого Запада, его цивилизации, к сожалению. Их можно ругать, можно не ругать, но это их. И они приходят вот с этой правозащитной деятельностью, каких-то наших на это мобилизуют. И слава Богу, потому что это некий тормоз, это ограничитель. Это то, что не дает, ну уж, совсем распустить руки, понимаете, нашим чиновникам, нашим политикам, нашим военным. И, конечно, это не ахти какой ограничитель, но тем не менее, их боятся, поэтому их ругают и ненавидят. Это первое. И вот очень четко действительно уловил вот наш слушатель из Краснодара. А второе по поводу, вот он сказал, про исламистов и так далее. Но тут, конечно, у нас нет времени. Я просто хотел обратить внимание и вот нашего слушателя, и всех тех, кто сегодня нас слушает, что такое происламисты. Опять же, упрощаю, это те люди, которые разочаровались и в советской власти, которой больше нет, и в коммунизме, которого нет, и в демократии, которой тоже нет, и в местной власти, которой нет, и в обществе, которого нет, и так далее, и так далее, и так далее. Остался один ислам. Осталось вот то, что я иногда называю исламская альтернатива. А в этом исламе заложена и социальная справедливость, и справедливый правитель, и нормальные отношения между правителем и общиной, обществом. То есть вот ислам, который, в общем-то, идет от Аллаха, он дает ответы. Причем он дает ответы достаточно конкретные. Я это все не идеализирую. Но понимаете, когда вы попадаете в такую ситуацию, когда верить некому, ты действительно начинаешь задумываться, а не к исламу ли обратиться, не к шариату ли обратиться. Ну, конечно, это не все делают, это понятно. Но какая-то часть на Северном Кавказе, и особенно в его восточной части, в том же Дагестане, она действительно верит, что действительно, там, наверное, в исламе есть спасение. И осуждать этих людей, издеваться над ними, говорить, что это какие-то такие там консерваторы, заядлые идиоты, но это в корне неверно, это отчаявшиеся люди. А между прочим, как и в любой религии, вот наша православная церковь, она же тоже говорит и о справедливости, и о справедливом правителе, и так далее, и так далее. А почему мы тому же самому отказываем в исламе? Так что все не так просто. Другое дело, что ислам используется как политическое орудие кем угодно. Там от Бен Ладена до не знаю кого. Но в принципе, вот когда люди пытаются отыскать альтернативу нынешнему их убогому бытию в исламе, это нормально, это можно оправдать. И, кстати говоря, это имеет место не только в Дагестане, но по всему мусульманскому миру. Так что же они все, по-вашему, там, террористы, радикалы и так далее? Нет. Это очень важная проблема, которую, по-моему, которые пытаются понять, но, видимо, понять ее очень и очень непросто. Что в России, что в Алжире, что в Йемене, да... А в той же Франции, там тоже есть эти элементы.
Саид Бицоев, обозреватель газеты «Новое известие», призывает спецслужбы к активизации работы по предотвращению терактов.
Нельзя однозначно говорить,
что это успех боевиков, потому что успех весьма сомнительный. Они сами погибли и людей погубили вокруг себя. А то, что касается того, что спецслужбы промогали, ну, извините меня, за каждым зданием в Чечне не поставишь милиционеров или спецслужб. Но главное, здесь надо продолжать работать в том направлении, в котором сейчас пытаются местные власти. Конечно, работа спецслужб, работа в массах, работа с населением для того, чтобы изучать возможные потенциальные опасные группировки. Молодые люди, склонные к совершению вот таких терактов, работать с ними нужно, наверное, поактивнее.
Вопрос Евгения Витальевича Ихлова. Исчерпывается ли вот нынешнее подполье, чеченское в частности, определением бандформирования?
Ну, во-первых, я уже применил термин «герилья». Я не понимаю, что такое бандформирование. Я могу сказать, вначале подсучало слово «терроризм». Террор. Вот для меня, я как-то исхожу из четкого определения. Террор – это нападение на мирных людей, на невоенные объекты, на гражданских служащих и так далее. Вот это терроризм, вот это террор. То есть запугивание, принесение в жертву невинных, принесение уже в жертву для запугивания, за терроризирование, наведение ужаса и страха, если прямо слово террор говорит по значению этого термина. Вот. Теперь, значит, я не употребляю термин бандформирования, потому что бандиты это вот это треники, это стриженные затылки, это, кстати, пальцы веером, да, вот наши стереотипы, совершенно другие люди. А для меня это большевики. Я не люблю большевиков, но вот для меня, я считаю, что современный вот этот самый радикальный исламизм или революционный исламизм, это большевизм конца 20-го, начала 21 века. Вот. Со всеми теми коннотациями, которые имеет большевизм в истории. Я хочу сказать, вот у меня есть рецепт, я всегда это продвигаю при первой же возможности. Если вы хотите остановить развитие герильи, дайте возможность стать уважаемым частью истеблишмента в качестве оппозиции и привести к власти хотя бы на коалиционной основе представителей тех гражданских сил, которые я называю как народное антикоррупционное движение, включая, конечно, и правозащитников, и такие оппозиционные партии, как там «Патриоты России», как «Яблоко» и так далее. Да? Вот это народное антикоррупционное движение, как совет вот этих самых... Клановый совет вот в Ингушетии, который сейчас создал, ТЭПовый совет, который сейчас создан вот свой альтернативный теневой парламент этим летом в Ингушетии. Значит, приведите к власти людей, честных, кстати, альтернативных «Единой России», которые покажут людям, что есть возможность делать нормальную, свободную и справедливую жизнь, не уходя в горы с автоматом. Вот сделайте это, попытайтесь. Вот я был, если бы я был волшебником, не президентом, а волшебником, я бы привел к власти в Дагестане партию депутата Гудкова. И посмотрел, что они реализуют свои идеи. И посмотрел, а вот возникает, сразу возникает альтернатива у тех, кто может пойти, значит, я бы снял эти безумные запреты на ваххабизм, я бы снял бы вот эту самую попытку спецслужбы, со стороны спецслужб подчинить себе духовное управление мусульман и так далее. И тогда мы посмотрим, ну вот не надо, ты, если ты хочешь делать, деваться, строить счастливую жизнь для своего народа, тебе не нужно обязательно идти в горы. Ты это можешь делать нормально, легально, ты можешь быть чиновником, может быть депутатом, может быть общественным деятелем, легально печатающимся публицистом. Надо дать возможность людям самореализоваться. Власть, которая вычеркнула вот это народное антикоррупционное движение в подполье, в презираемую оппозицию, оттесняет, разгоняет, расстреливает митинг, как было в 2006 году в Мискинджи. Значит, соответственно, единственный выход – это к большевикам. Почему появились большевики, бомбисты и так далее? Потому что не было Госдумы, нормальной той Госдумы, не было свободной прессы, власть наускивала черносотцев и так далее. Пошло это на спад, прекратили, большевики зачахли, и бомбисты эсеровские прекратились, все это прекратилось. Люди, нормальные, честные люди, со своими идеалами смогли участвовать в строительстве России.
Другое дело, что это было абортировано в 17-м году, но потенциал был. Вот я за то, чтобы дать возможность, я, условно говоря, за то, чтобы в Республике Северного Кавказа был, пришел манифест 5-го года.
Спасибо. Вопрос Алексея Малашенко. Возможно ли либерализация политических режимов на Кавказе в ближайшее время?
Ой, я вот слушал Евгения Витальевича, я с ним полностью согласен, но одновременно я вспомнил анекдот. Съезд он съезд, да кто ему даст? Понимаете, я думаю, что в ближайшее время это невозможно. Там могут быть прагматики, там могут быть люди с националистическим мышлением, но все равно это часть российского политического истеблишмента со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия мы видим, простите меня, каждый день, и не только на Северном Кавказе, но и повсюду. Поэтому вот когда говорят, а что делать, как быть, а вот я не знаю, как быть. Во всяком случае, при этой системе я совсем не знаю, как быть. И вот так как она сейчас заваливает систематически на Кавказе все те же самые лозунги, которые она провозглашает, модернизация и все прочее, как-то очень не по себе становится, но и уже как аппендикс, у нас, по-моему, еще 15 секунд осталось, вот говорят, туризм, 480 миллиардов вбухаем в эту самую, в этот самый туристический кластер, и все будет хорошо. А работу кто будет обслуживать? Кто будет не гостеприимно принимать гостей, а обслуживать? Вот элементарно, официантами и всеми прочими. Сам кто? Муджахеды? Ваххабиты? Там тоже какая-то утопия, ну. Это, повторяю, вот в скобках замечание. Там тоже такое пессимистическое, но что делать? Такая ситуация.
Напомню, что по последним данным, жертвами нападения на здание парламента Чечни в Гроздом сегодня стали 3 человека. 2 милиционера, охранявшие здание за ФОС парламента, еще 17 человек, в том числе 6 сотрудников милиции, получили ранения. О том, остается ли Северный Кавказ самым взрывоопасным регионом России, сегодня, в день нападения боевиков на чеченский парламент, мы говорили с политологами Евгением Ихловым, руководителем информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека, и Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки. В разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.